Добрый вечер, дорогие друзья. Я Матвей Гонопольский. Начинается моя ежевечерняя, пока, слава богу, программа, которая называется «Гонопольская правда». Вы знаете, по пятницам мы обычно в эфире с Александром, но Александр сегодня занят, и мы перенесли на завтра его визит. Мы будет совместная передача, но завтра будет необычная передача, потому что вот пятница, как бы суббота, приходят гости. И помните, я вам говорил, когда затронули тему бывшей Югославии, мне эта тема безумно интересна, потому что я знаю только осколки из ошметков по поводу этого, то нужен был человек-специалист по этому поводу. И вот завтра у нас будет в гостях, я благодарен ему, что он согласился, Андрей Шарый. Это главный редактор русской редакции «Радио Свобода», человек, который написал пару книжек по поводу Югославии. Он меня спросил, про что надо рассказать. Ну, вот какой была Югославия при Тита и там до Тита и так далее. А потом, что произошло? Вот в чем причина этой страшной войны, которая была и которая имеет прямые аналогии с войной украинской, так или иначе, да? Когда распадается огромное государство, в котором... ну, так сказать, которое, ну, я бы так сказал, силой было создано. То есть вроде федерация, на самом деле есть центр и есть угнетаемые провинции. Во всяком случае, я так это понимаю. А дальше, ну, вы знаете, что было. Была кровавая, невероятная история, которую не могут простить теперь именно американцев за то, что американцы бомбили. И вот завтра... пожалуйста, я всех приглашаю. Мы послушаем Андрея Шарова, и Алекс будет, и мне кажется, это будет довольно интересно. Во всяком случае, насытимся информацией. Подписывайтесь, вот написано на YouTube и телеграм-канал Алекса Леви. И, пожалуйста, помогайте развивать каналы. Ну и вообще, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки. Хотелось бы для того, чтобы читать вам всякое интересное, пожалуйста, просил бы вас к 22 часам набрать 1500 лайков. Сегодня пятница. Я уже привык, что пятница – это сложный день. Это связано с тем, что очень мощные эфиры у наших конкурентов. Но я веду эфир, и знаете как – делай, что должно, и будь, что будет. Ну что, давайте начнем. Как принято говорить, помолясь. Давайте чуть-чуть я с вами поздороваюсь. Я рад приветствовать Светлану Грытьев, Корнеевскую. Добрый вечер из Харькова. Первый теплый день, запахло весной. Жду встречу с Матвеем Юрьевичем. Дневной эфир не всегда получается слушать. Смотрите его в записи, это важно. Там много информации, я его не повторяю. Так, Игорь Чехия. Добрый вечер из Карловых Вар. Матвеевич, я смотрел выступление Юваля Харари по поводу ИРИ. Он опровергает то, что говорил Михаил Швец, и это не программа, которая угадывает слова. Ну, я думаю, во-первых, по поводу искусственного интеллекта каждый имеет свое мнение, несмотря на то, что это, в общем, машина, которая просчитывается математически, да. Ну, это в каком-то смысле black box, но Харари, ну, это такой, как вам сказать, опытный человек, но он не программист. Кроме того, Михаил Швец, он говорил только о первых шагах, как это устроено сейчас. Понимаете? Ну, Харари может иметь свою точку зрения, все имеют свою точку зрения. Спорить с ним я тем более не могу. С ним может спорить либо Миша, как автор этой передачи. Вечерний привет, Ладыжинский, Киеву приветствие. Да, Петя Степанов, я рад тебя приветствовать и спасибо, что напоминаешь, чтобы ставили лайки. Привет из Краматорска, плюс 3. Шаббат шалом, у нас, кажется, намечается войнушка. Ну, выстоим, и Украина тоже, пишет Елена Кац. Кстати, завтра мы поговорим про иранские некоторые заморочки, так бы я сказал, это будет в закрытой нашей передаче, которая в 16 часов. Если вы хотите принимать в этом участие, то внизу написано, как это делать. Вы можете подписаться на Patreon, и вы тогда постоянный участник этой программы закрытой. Она потом нигде не показывается. И она идет много часов, потому что я ухожу через час, а ребята остаются. Это знаете, такая система дружбы, система какая-то удивительная, которая должна быть на любом телевидении, на российском, на американском, когда люди, на американском это еще круче, потому что люди из разных стран, разных континентов, ну, которые знают английский язык, но таких людей большинство, целый мир, вот они должны там разговаривать, понимаете? Ну, то, что живем какими-то своими. Нет, нет, нет. Фавидин, добрый вечер, удачного эфира. Спасибо, Фавидин. Добрый вечер из Молдовы. Админы чатик, привет, 21 век. Марсель всех приветствует. Бектагул, наш чемпион мира по шахматам. Кишинев в ожидании весны, безусловно. Колодец Якова приветствует всех. Шаббат шалом. Холод всего плюс 8. Да, идем дальше. Вовчанкс с Полтавы. Наилучшее пожелание из Нью-Йорка. Немножко осталось. Рудницкий, Павел Рудницкий здесь, наш админ. В Югославии было 6 республик и 2 автономные области. Вот видите, Алексей, вот завтра мы про это и поговорим. Я не специалист. Вы понимаете, мое кредо, помните, ваше кредо всегда. Вот, мое кредо – это открывать для вас информацию, открывать для вас миры. Вот Югославия – это какой-то был мир. Вот надо найти человека, который для вас это открывает. Задача ведущего – не знать все. Задача ведущего – уметь удивляться. Вот я ценю в себе это качество. Помните, я вам сейчас говорю, блин, я этого не знал, я это не читал, и вдруг узнаю вместе с вами. Я очень честен в этом смысле. Игорь Нехаев говорит, зрители, не будьте шаровиками, ставьте лайки. Это уважение к самим себе. Матвеевич из героического Киева. У нас камерно-джазовые эфиры, после вас никого не хочется. Ну да, кстати, наконец сегодня, я сейчас это увидел, вы знаете, мой фаворитный музыкант, который для меня, это человек, который открыл вообще мир музыки и вообще очень много. Знаете, вот как на картину посмотришь, и она для тебя открывает какой-то целый мир. Это Пэт Метини, я уже вам говорил, и вот сегодня выложен, было обещано, и сегодня выложен везде в социальных сетях его новый альбом. Он на Spotify выложен. Очень красиво. Вот я сейчас послушал первый номер, но вот сегодня послушаю все. Вот. Он мой ровесник. Он чуть, по-моему, на 2 месяца старше меня. Я очень рад, что он в прекрасной форме, шарашит так, что он атмосферный, понимаешь? Так, Поленсия, Петя Степанов, невозможный человек. А где моя мама? Поставила Анна лайк. Давайте поставим. Где моя мама? Откуда я знаю, где твоя мама? Игорь, добрый вечер. Живу в Эстонии, приехал из Москвы. Игорь, слушал вас всегда на эхе. Какой Игорь? А, Игорь. Теперь здесь, почему вы без бейсболки? Ответ: потому что прошла уже третья реклама. Это очень хорошо. Ради вас бросил ночной стрим Плющева. Спасибо вам большое. Ну, он замечательный Плющев. Таблетки пока не нужно. Кривой Рог, Эрфурт. Видите, как интересно, мир-то маленький. Я в 90-е прожила 2 года в Скопье, Македония. Боря Райский, спасибо тебе большое. Я очень тебе признателен. Бросил три чашки кофе. Значит, смотрит, значит. Я сегодня и про Трампа буду читать. Там такая интересная вещь с ним произошла. С ним и с Полом Маккартни. Вот, значит... да, Налатти вот довольно правильно написала. Анна Матвеева, вы видели интервью Павла Рузавина Катерине Гордеевой. У меня жуткое состояние после него. Катя просто как НКВДшница его допрашивала. Вы знаете, я ведь такие интервью не смотрю. По 4 часа и так далее. Я не знаю, сколько идет этот эфир. Но я обратил внимание на то, что вы обратили внимание... Только вы интервью смотрели, а я прочитал у других. Например, один из моих хороших знакомых, ну, вы помните, те, кто помнит, Катерина Гордеева, это такой мощный персонаж, вот они все, это вот русские, они любят брать такие большие интервью, и, конечно, она взлетела на интервью с Аллой Пугачевой. И вот этот человек пишет, что... Когда она брала интервью у Пугачевой, то это все было ласково и нежно, и, так сказать, в поддавки. А тут она его просто почему-то прямо, ну, как скажем, чуть ли не допрашивала. И вот на Латте она вот тоже как-то это увидела. Семен Суздальский. Разве евреи друзья Украине? Что-то я от своего деда не замечал. Не знаю, либо плохо смотрели, либо плохой дед. София Котляр, уйду, уже просто набрыдло терпеть фокусы человека с ненавистью. Обращусь в YouTube, достал. София, о чем-то вы пишете? Так. Здравствуйте. Сезон 4. Человек смотрит, вот, сезон 4 for... All Making, сезон 3, эпизод 4. Ну, я приблизительно так, и я, по-моему, второй. Ребята, уйдите от Плющева, поставьте лайк Матвеевичу, идите куда хотите. Да нет, смешно, перестаньте. Идем дальше. Что произошло, о чем вы, даже не понимаете. Вот, Олег Тихонов, вы знаете, меня интересовало это. Про рекламу. Обычно каждые 15 минут. Если в записи нет, то скидываю запись, запускаю снова, и реклама обновляется, и важно досматривать стрим до конца. Там еще одна-две, даже с печальной музыкой. Хорошо. Ну, давайте теперь будем переходить к нашим новостям. Итак, да, это случилось. Вообще сегодня... Ну, какой-то такой, я вам скажу, странный день, когда больше оптимизма, чем пессимизма. Ну, вот, например, главный заголовок. В России днем 27 февраля, впервые с начала войны в Украине, ракетную атаку Дремов сбросил мне донатик. Огромное вам спасибо, мой дорогой. Вы даже не представляете, насколько это радует. И это вот такая вот обратная связь, это доверие. Понимаете? Доверие. Я тебе даю мои мною заработанные деньги. Понимаете? Это важно понимать. Это во мне рождает ответственность. Вот, например, сейчас у меня легкая температура, но все равно я веду эфир. Ну, вы же здесь, почему я не должен быть здесь? Круговая порука, так сказать. Вот слушайте, в России днем 27 февраля впервые с начала войны в Украине ракетную опасность объявляли одновременно как минимум в 13 регионах, большинство из которых не являются приграничными. Сообщается, что о возможной ракетной атаке предупреждали власти Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской, Курской области, а также Пермского края. Как минимум в 8 из них ракетная опасность объявлялась впервые. Тут я кое-что прокомментирую, вот сейчас, когда дочитаю это. В некоторых регионах, например, в Альметьевске, приостанавливали движение общественного транспорта. Кроме того, объявлялась эвакуация студентов в Казани и Ижевске, а также сотрудников аэропорта Курумоч в Самаре. Российские пропагандисты со ссылкой на правительство Чувашии сообщили, что одна украинская ракета «Фламинго» была якобы сбита в небе над республикой, а другая изменила курс и улетела за пределы региона. По информации паблика «Шот» в Чувашии были сбиты два «Фламинго». В то же время телеграм-канал «Радар» по всей России сообщил уже о трех сбитых ракетах. По одной цели перехватили в Удмуртии, Пермском крае, а одна из ракет сбили над Азовским морем у берега города Таганрог. Впоследствии в МЧС России объявили об отмене режима ракетной опасности в 9 регионах Приволжского федерального округа. Значит, почему вот это вот все важно? Во-первых, это подтверждение того, что «Фламинго» летает. Во-вторых, помните, когда первые такие слабенькие дроны летели на Москву? Помните, они упали там на крышу Кремля? Там вот такое вот было. То возник вопрос, а почему русские не объявляют воздушную тревогу? И они сказали, чтобы не было паники. И кроме того, они сказали, это несущественно, это разовый случай. И вот теперь смотрите. Да, это «Фламинго». Это «Фламинго». И не важно, что они сбили все ракеты или ракеты куда-то попали. Это не имеет никакого значения. Важно то, что обосралась вся Россия. Понимаете? Теперь это носит массовый характер. И мы с вами должны здесь поставить жирную птичку в квадратике. Понимаете как? Война приходит в Россию по полной программе. То, о чем мы с вами говорили вчера. Они загибаются. Загибаться можно иметь полно денег, но сидеть с мешками денег в подвале. Вот у них сейчас наступают такие моменты. Мы не должны с вами это промахивать и делать вид, что мы несчастны и так далее, и так далее. Война меняется. Вот сейчас она меняется. На ваших глазах. Люди были на работе. Некто бросил 10 чашек. Thank you very much for your work. Спасибо вам большое, некто. Для меня это очень приятно. Благодарю вас. Вот как-то даже прочувствовал я. Люди были на работе, есть погибшие. Россияне уничтожили аграрное предприятие на Сумщине. Ну, конечно, там принимаются какие-то решения, как вы понимаете. Военные показали, как вертолет морской авиации уничтожил 8 российских дронов. Я вам хочу сказать, что я видел это видео, и оно совершенно поразительное. Короче говоря, летит вертолет. Я не помню, то ли это Ми-8, то ли какой-то. Ну, вот такой вот вертолет. И как в фильмах про Вьетнам, открыта дверца. Вот это. И там сидят ребята. Я только не понимаю, это там с одной стороны или с двух сторон. Сидят ребята с такой среднекалиберной автоматами. И вот вертолет идет вверху, выше дрона, а дрон себе летит и даже не маневрирует. И он по нему стреляет, дрон начинает кувыркаться, второй дрон взрывается. Ну, в общем, короче говоря, вот прямо, то есть вы понимаете, я не знаю, это пришло с Федоровым ли, или это просто вот такой вот начался комплексный подход, когда уже и свои силы есть, и есть то, что нам дают, но дело в том, что русские сосут. Просто вы меня извините. Да, конечно, они могут наслать 5000 дронов и 10 тысяч ракет. Ну, что-то попадет и так далее, понимаете? Вот люди погибли. Но дело в том, что долг платежом красен, и, как видите, платеж не маленький. Сколько там? В 17 регионах. То есть они не понимали, они отследили, что полетели фламинго, там получается штук 4, да? А вот куда они полетели, и у них же можно менять траекторию. Нефиг. Как это говорят? Ибо нефиг. В Испании, коротко заголовки. В Испании задержали подозреваемого по делу о гибели украинского банкира. Атака на Буисап. Помните, была? Так вот, еврокомиссар Кос заявила, что Украина пока не восстановила доверие ЕС. Интересная история с Миндичем. У него взяли интервью. Он сказал, что он бы с удовольствием приехал в Украину. Он находится в Израиле. Он бы приехал в Украину, нормально бы дал показания и так далее. Он ни в чем не виновен. Но он говорит, что поскольку все мои деньги заарестованы, он говорит, что ему безусловно, как крупнейшему коррупционеру назначат такой залог, который он не сможет собрать и выплатить. И это абсолютная правда. Другие заголовки. Альтернатива для Германии может узнавать слабые места НАТО в интересах Российской Федерации. Это сообщает Политико. Дальше. Экс-президент Клинтон дает показания в Конгрессе относительно знакомства с Эпштейном. Дальше. МИД сообщает Зеленский. МИД готовит кандидатуру для назначения спецпредставителя по Беларуси. Вот интересная новость. Это украинцы, они понимают, что за этим стоит. В Киеве назначили нового генерального директора детской больницы «Ахмадет». Тут я просто вам напомню, вы на самом деле все это помните. Помните, был удар русскими ракетами по детской больнице «Ахмадет». Там были только ранены люди, слава богу, никто не погиб. Но после этого как бы возник вопрос, так восстанавливать эту больницу или найти какое-то другое место и так далее, и так далее. Потом сразу стали выделять деньги, и вот начались объявления о том, что там бывший директор, ну, уже бывший, он не то делает и так далее, и так далее. Потом это то глохло, то опять появлялось, и вот вам результат, новый генеральный директор. Я не знаю, хорошо это или плохо, меня на такие истории не хватает. Рубио вскоре посетит Израиль. Дальше. Вот интересно, но это тоже договоренность МВФ. Украина может повысить НДС. Так. Фицо после разговора с Зеленским говорит, что Украина не хочет восстановить газопровод «Дружба». Дальше. Сейчас, минуточку. Появляется приложение, оно начало работать в тестовом режиме. Це погода, это погода. То есть у нас есть приложение, вы знаете, погода, ну, везде оно, во всех телефонах, их вообще много, но это вот украинское приложение. В Ватикане создали марку, посвященную Украинской церкви, на ней изображен собор в Киеве во время отключения света. Вот такие вот новости. Сейчас я посмотрю еще один источник, потому что тут меня немножко заинтересовало. Я ничего не видел и не делал ничего плохого. Билл Клинтон выступил перед Конгрессом по делу Эпштейна. Ну, там можно вам пересказывать, но не нужно. арестован основатель Z-издания «Ридовка» Алексей Костылев. Его подозревают в хищении миллиарда рублей у Минобороны России. Аркадий Волош отказался от российского гражданства. Послушайте, это гениальный, выдающийся человек, один из создателей Яндекса. Он уехал и вот теперь отказался от российского гражданства. WhatsApp выпустил инструкцию, как обойти блокировку. Самый надежный способ – VPN. Минюст объявил иноагентом Веру Кричевскую. Сегодня же пятница. Ну, давайте посмотрим, кто тут у нас объявлен иноагентами. Значит, Веру Кричевскую, включив в нее журналистку, телережиссера, одну из основателей телеканала «Дождь», Веру Кричевскую, иноагентами объявлены депутат Госсобрания Якутина Александр Иванов, активист Максим Алиев и интернет-ресурс «Республика». Значит, новые фигуранты распространяли недостоверную информацию о решении политики российских властей, сотрудничали с другими иноагентами, выступали против российского вторжения в Украину. Некоторые из них живут за пределами России. Ведомство также считает это основанием для включения в список иностранных агентов. Ну, они так, значит... Дальше. В Милане трамвай сошел с рельсов, два человека погибли, десятки раненых. Нифига себе. Так. В Смоленске 300 человек почти три дня искали девочку, которая вышла погулять с собакой и пропала. Ее нашли живой похититель, видите, был похититель. Держал ее в квартире у своей партнерши, выдавая за племянницу. Ну, не забудем, еще одна война теперь между Пакистаном и Афганистаном. Вдоль границы интенсивные бои. Пакистанские ВВС бомбят Кабул и Кандагар. «1465 день войны. Зеленский говорит об окне возможностях для мира, а Кремль говорит о планах Украины взорвать турецкий поток». Ну, конечно. Это вертолет прямо надо мной. Так. Идем дальше. Последнюю книгу Пелевина «Лампа Мафусаила» или «Крайняя битва чекистов с масонами» запретили в Белоруссии. Вот я не знаю, вопрос такой, я не помню, Пелевин запрещен в Российской Федерации? Интересно, когда его объявят иноагентом? Он же эфемерный, никто не знает, где он. В России перестали продавать, ну это известно, это конечно. Перестали продавать роман Сорокина «Голубое сало». Сказали, роман не соответствует действующему законодательству. РПЦ помогает вербовать жителей Кении на войну против Украины. Впервые за 100 лет из США уехало больше людей, чем приехали. Сотни тысяч американцев хотят жить где-то еще. Это статья Wall Street Journal. Служба на один год – это обман. Все контракты бессрочные. Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска всего на год и за большие деньги. Но это обман. После строительства дворца Путина осталась сдача. 6,5 миллиарда рублей. Ее получила Алина Кабаева. Это совершенно невероятно. Ха-ха-ха. Глава Совета по правам человека Фадеев предложил разоблачить слова Довлатова о 4 миллионах доносов. Помните, да? Ну, Сталин это, конечно, это... А кто 4 миллиона доносов написал? А сколько их было на самом деле? И кто в первую очередь ответственен за репрессии? Очень интересная публикация, может быть, надо будет... Я сейчас ее открою в другом окне. Надо будет ее потом почитать. Так, сейчас я посмотрю, что вы пишете. Добрый вечер, вы здороваетесь друг с другом. Елена Гутерман пишет, интересно. Я пробежала по заголовку. Вот смотрите, у нас 2612 человек. Это обычная стандартная цифра. То есть, другими словами, вы, ну, иногда у нас, вы знаете, сейчас 3000 бывает. Вообще подупало из-за блокировки, из-за отсутствия света в Украине. Но вот 2600-2700 – это стандартная цифра, так что мои находятся тут, не у Плющу. Я пробежала по заголовкам израильских новостей за сегодня. Германия, Франция, Англия предостерегают от полетов в Израиль. Даже Китай предупредил своих граждан готовиться к усложнению ситуации. Так написано. Дальше. Да, это правда, и это очень хороший ход, на мой взгляд. Бывший премьер Британии Риши Сунак стал советником Зеленского по инвестициям по восстановлению Украины. Это довольно ловкий ход, я вам про это прочитаю. И вот еще последний. Матвей читали, Юлия Тимошенко даже деньги вернули. Как это понимать? Вот 21 век, вы меня удивляете, вы же вроде каждый день на моей программе. Я рассказывал, как ей вернули деньги, почему вернули деньги, что еще вернули и так далее. Да? Там рассыпается дело, а вы задаете вопрос, вроде вы и не слышали. На самом деле дело рассыпается. Апелляционный суд, так сказать, не могут доказать. Даже деньги, которые лежали на столе, вы, когда смотрите американские детективы, вы знаете, что... Чтобы привлечь человека к ответственности, ты должен, например, передать ему наркотики, а он должен в свои руки взять деньги. Она не брала на видео свои деньги в руки. Деньги просто лежали на столе. Ну, понимаете, с одной стороны, так сказать, ну, мы говорим, вот она коррупционерка и так далее. С другой стороны, ну, если они не могут доказать, ну, уже и видео снимали и так далее, да? Тут как бы. Ну, вот Налати пишет. У меня две семьи тут, американцы уезжают. Одни в мае в Испанию на 2-3 года, вторые на Кипр. Все уезжают из-за нынешней администрации просто переждать. Свои дома будут сдавать. Да уж, непросто. Тяжело на свете пастушон купить. Давайте теперь смотрим. Пишет Наталья Яшин. Очередной сильный ход президента Зеленского. Риши Сунак, бывший премьер-министр Великобритании, назначен советником президента Украины по вопросам восстановления и привлечения инвестиций. Таким образом, из последних 4 английских премьеров 2 уже помогают Зеленскому. Почему Сунак – ценное приобретение? Он всегда поддерживал Украину. У них с Зеленским очевидная взаимная симпатия. У премьер-министра Великобритании, даже бывшего, всегда остаются многочисленные полезные связи, которыми Украина может воспользоваться. Все это так, но не забудем, что Риши Сунак из семьи пенджабских индусов – и у него, безусловно, есть связи в Индии. А также не забудем, кто жена Сунака. Его жена Акшата Мурти, дочь Нараяна Мурти, индийского IT-магната, миллиардера, одного из богатейших людей Индии. Так что Риши Сунак – это просто находка для Украины, привлечение его к работе, большая личная победа Зеленского. Очень хорошо. Вот тут у нас, наверное, есть люди из Молдовы. Вот 21 век. У нас в Молдове есть похожий персонаж, ну и так далее, и так далее. Вот я вам прочитаю про Молдову, и это не очень хорошо. Немного социологии в Молдове, чтобы не было лишних иллюзий. Согласно опросу IMAS, IMAS, 25% считают, что в прекращении войны виноваты Россия и Путин, а в 2022 году было 46%. То есть падение. А 32,9, то есть больше значительно, что это были Украина, НАТО и Зеленский в 2022 году. Таких было 43,6, то есть здесь тоже сокращение. Однако число тех, что считает, что виноваты обе стороны, значительно увеличилось. 32% против 7,5%. Но я честно не уверен, что это потрясающий позитив. И вишенка на торте. Путин и Лукашенко остаются самыми популярными иностранными политиками Молдовы. Однако, говоря о настроениях, не стоит забывать, что на политическую ситуацию в Молдове влияет положение диаспоры. Она во многом определила победу проевропейских сил за последние 6 лет. Это к вопросу, очевиден ли для населения других стран факт российской агрессии и военных преступлений россиян. Речь идет о самых близких соседях, у которых иногда есть родственники, друзья и знакомые в Украине, и умение получать информацию из первых источников. Ну, такая грустная история, понимаете, грустная история. Не очень. Не очень. Пишет, называется «Редакция Германия». Якубова говорит, Матвеевич, мы пережили Приднестровскую войну, которая нас разделила. Понимаете, в чем дело, моя дорогая? Тут есть проблема. Ну, есть, так сказать, очевидности, да? Вот Земля круглая, но всякие певцы утверждают, что она плоская. И плоскоземельщиков довольно много. Вот. Так и тут. Была бы война в Приднестровье, не было бы войны в Приднестровье, все равно были бы разговоры, ну, вы знаете, все не так очевидно. Я не буду сейчас анализировать, потому что, ну, скучно. Я знаю, кто начал войну. И те, которые здесь, я думаю, тоже знают, кто эту войну начал. Ну, понимаете как? Вот Терфокин пишет. Инфопространство Молдовы полностью под РФ, только недавно начали что-то с этим делать. Но поскольку там ничего невозможно, честно вам скажу, сделать, ну, не забанишь же русские каналы, потому что народ восстанет, а им же надо видеть Соловьева. И понимаете, это вот называется субъектность общества. То есть люди воспринимают себя, я немножко неприятную вещь скажу. Вот как такое получается? Получается вот эта вот мечта Путина, что все самое главное находится в России. А вы, хотя ваша страна называется Молдова, вы живете на окраине. Понимаете? И главный певец у вас Киркоров, и главный... Ну, да, я все понимаю. В Молдове своя культура и так далее, и так далее. Но два общества. Понимаете? Небо над Ираном набухло войной. Переговоры в Женеве оказались бесплодными. Иран отверг последнее предложение США по ядерной программе, как сообщает Wall Street Journal. Тегеран отказался передавать запасы обогащенного урана за рубеж, прекращать обогащение, закрывать объекты вроде Фордоу, Натанза и Исфахана, а также соглашаться на постоянные ограничения. Трамп требовал нулевого обогащения и перманентных барьеров. Сегодня же Иран настаивает на суверенном праве на обогащение урана. Сегодня же премьер Индии Моди покинул Израиль после двухдневного визита. Таким образом, исчезли оба сдерживающих начало военной операции против режима аятолл фактора. Рынки ставок видят шансы на израильские удары по Ирану 28 февраля. В этот день истечет ультиматум Трампа от 19 февраля «Соглашение или война». Гигантская военная армада, стянутая американцами в регион, сама по себе является фактором, приближающим ее использование. Со времен нападения на Ирак в 2003 году такие силы не концентрировались Соединенными Штатами в каком-либо регионе. Понимаете, у них, у Ирана, я вот сегодня днем вам читал это, что удивляется госсекретарь Рубио, что вроде они под санкциями, вроде у них денег нет, а ракет средней дальности у них пруд-пруди. Да, аятоллы, аятоллы, навлечете вы беду. А Трамп угрожает всемирно известному актеру Роберту Де Ниро за критику депортации из США. Де Ниро, родившийся в Нью-Йорке, известный, уважаемый актер, стоявший у истоков американского кино, формировавший американскую культуру. И вот этого человека за критику Трампа, Трамп обещает посадить в лодку и отправить его из США. Так что ж тогда, пишет автор, нынешняя американская демократия, когда за критику обиженный президент угрожает депортировать из страны. Это больше не демократия. Надеюсь, что в ноябре на выборах в Конгресс американский народ покажет Трампу, что с народом так нельзя, и нечего брать пример с друга Путина. Американский народ, ну, точно не раб. А самого его отправят, посадят на лодку и отправят на импичмент. Смешно. Смешно. Президент США нацелился на интервью актера из «Таксиста», «Безумного быка» в подкасте «The Best People», где 82-летний актер призвал американцев противостоять администрации Трампа. «Наша страна на кону, и Трамп ее уничтожает. Кто знает, каковы его мотивы? Но явно он нездоров, мы должны спасти страну». В мае прошлого года во время Каннского фестиваля актер, всемирно известный актер, уже призвал защитить демократию от американского президента, которого назвал необразованным. Вот его слова. «Мы все любим свою страну». Эта фраза заставляет меня, сейчас как неправильно переведено, можно ли полюбить страну, где на улицу расстреливают наших соседей правительственные бандиты в масках? Можно ли полюбить страну, которая отказывает в здравоохранении десяткам миллионов наших сограждан? Можно ли полюбить страну, разрушающую нашу экономику, чтобы давать налоговые льготы своим приятелям-миллионерам? Можно ли любить страну, которая милует жестоких преступников и защищает педофилов? Я чувствую себя преданным своей страной. Она не должна быть идеальной, но должна вернуться к ценностям, которые дали нам силу и человечность. Вот так вот. Ну, это, конечно, замечательно. Я вас посажу в лодку. И... Ой-ой-ой, что написал Михаил Фишман? Четыре года назад у Путина не было плана устраивать многолетнюю бойню. Он не замышлял физического уничтожения Украины, он хотел быстрее сместить Зеленского, посадить на его место Медведчука и поставить Украину под свой контроль. Четыре года спустя Зеленский по-прежнему в Киеве. Несостоявшийся наместник Украины Медведчук обменен на бойцов Азова и живет в Москве. Число убитых в российской армии, убитых, он имеет в виду убитых, оценивается в 400 тысяч человек, убит или покалечен каждый 25-й российский мужчина в возрасте от 18 до 49 лет. Национальная катастрофа, национальная катастрофа, за которую заплатило все общество и которая платила неясно за что. Возможно, за самое медленное, как уже признано, военное наступление за последние 100 лет. Преступная захватническая война, которая ведется как террористическая, с ежедневными бомбардировками мирных городов, и которая при этом превратилась в самую бесславную кампанию России с чисто военной точки зрения, вероятно, за всю историю. Можно заметать эту годовщину под ковер, но скрыть этот позор невозможно. А перспективы на 5-м году войны как минимум не блестящие. Путин привык по опыту и войны, и 25 лет у власти. Что у него есть могущественный союзник? Время, оно всегда на его стороне. Время – его неограниченный ресурс. У его противников времени всегда мало. В его распоряжении бесконечность. И он всегда пережмет, передавит, пересидит, переждет. И рано или поздно доберется до цели. Но сейчас в нынешнем положении цель потерялась за горизонтом. Миша Фишман написал. Значит, сегодня была презентация. Надо будет, наверное, ее посмотреть, потому что явно ее показывали. Была презентация в Украине, я вам об этом рассказывал, телеканала американского, который называется Newsmax Украина. Значит, Роман Цымбалюк написал по этому поводу так. Что я понял на презентации американского канала Newsmax? Первое, США с нами, с нюансами, правда. Второе, языки вещания, украинское, английское и русское. И третье, будет интересно. Чего я не понял, когда намечается старт вещания? Вот такое вот. Интересно, я разболеюсь или нет? В Европе пытаются решить венгерский вопрос, пишет Леонид Невзлин, обсуждая, что может побудить Орбана снять свое вето на выделение кредитов 90 миллиардов евро для Украины. Как пишет политика в письме к президенту Европейского совета Коште, Орбан намекнул, что может пойти на уступки, если ЕС официально оценит ущерб, нанесенный нефтепроводу «Дружба». Некоторые чиновники в ЕС надеются, что обязательство урегулировать вопрос «Дружбы» может разблокировать предоставление кредита. Однако существует и альтернативная точка зрения. Дипломаты, вовлеченные в обсуждение, считают, что маневр Будапешта может быть более масштабным. Венгрия способна продолжать использовать право вето до тех пор, пока не будет одобрена ее собственная заявка на оборонный кредит в размере 16 миллиардов евро. Одновременно в ЕС обсуждают возможные обходные механизмы. Упоминается некая малоизвестная норма, которую, как утверждается, обнаружили юридические службы Евросоюза. Согласно ей, государства-члены, не участвующие в усиленном сотрудничестве правовой основе кредита, не должны препятствовать его реализации государствами-членами, которые в нем участвуют. Ну, это гениально, понятно, да? То есть, если ты там не даешь, там они собирают деньги на Украину. Если ты не участвуешь в этом и не даешь деньги на Украину, то ты не имеешь права пользоваться вето. Так что параллельно с обслуживанием интересов Москвы и попытками вовлечь американцев в агитацию на выборах, Орбан может заниматься и банальным вымогательством. И это выглядит вполне вероятно. Юридическая казуистика, безусловно, представляет интересы для специалистов. Однако в реальности ЕС нуждается в структурной реформе, прежде всего в сфере принятия решений. Объединенная Европа должна укрепить собственную устойчивость, иначе ее противники рано или поздно смогут добиться крушения Союза. Согласился бы. Не, ну если они нашли такую форму, то... Ну, теперь ужасы нашего городка. В Госдуме предостерегли... Ребята, я читаю вам так, как написано. Ва, из Херсона эвакуировали женщину 105 лет из-за бомбардировок. В Госдуме предостерегли россиянок-идиоток от браков с турками из-за Рахат Лукума в сериалах. Сейчас поясню. Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вы знаете, это кретин Виталий Милонов, выступил с резкой критикой в адрес россиянок, которые выбирают в мужья иностранцев, в частности граждан Турции. По мнению парламентария, нормальная девушка из РФ должна хотеть выйти замуж за русского парня. Тех же, кто стремится за границу, он охарактеризовал идиотками, которые смотрят турецкие сериалы с Рахат Лукумом, от которых диабет возникает при просмотре с экрана. Нет, нет за это наказания, за то, что у человека мозги не на месте, заявил депутат. Ну, видите, он еще этим занимается. Много он чем занимается. Поразительные ребята. Очень интересно написал Зетник. Зет, да, 21 век. Милонов прекрасен. Очень интересно написал 13-й. Это Зетник. Зетник. Значит, ну вы знаете, в России идет кампания, они собираются вот буквально 1 числа отключать Телеграм там и так далее, да? Как вдруг, вот он пишет, как вдруг из ниоткуда вылезла бабка Медведчук, он его так называет, Медведчука, бабка Медведчук, со своим гребаным, никому не нужным мнением. Дальше цитата. СБУ давно сотрудничает с администрацией Telegram для проведения операций против пользователей. Виктор Медведчук. Кусок старого дерьма, на кой черт тебя обменяли? Лучше бы наших парней из плена достали, чем этого бесполезного дальше мат. Телеграм ему еще, видите ли, не нравится. Тоже мне эксперт нашелся. Ну да. У многих в Телеграме все. Слава богу, у меня нет. Ну, в общем, ситуация как бы накаляется, накаляется, накаляется. В Иране Марко Рубио, пишет Таня Нарбут, Иран уже обладает оружием, которое может достичь Европы. Они пытаются создать межконтинентальные баллистические ракеты. Например, вы видели, как они пытались запустить спутники в космос. Они движутся по пути, который однажды позволит им разработать оружие, способное достичь континентальной части США. Туда же Джейди Венс. Они уже обладают оружием, которое может достичь большей части Европы уже сейчас, пока мы говорим. Ну и вы знаете, вы меня простите, я себя не очень хорошо чувствую. плющит и колбасит. Поэтому я лучше, как вы советуете, выпью сейчас чай с лимоном и с медом, чтобы немножко, потому что, знаете, как, когда нет кайфа, вот. Ну ничего, сегодня вы отдохнете, я надеюсь, завтра я встану здоровый и все будет. Значит, смотрите, этот казус мы будем, знаете, когда раз... Ух ты, 3161 человек. Простите меня, 3161 человек. У меня, ну, легкие проблемы. Да, имбирь. Кстати, у меня есть имбирь. Я его потру. И куда делась комета? Комета улетела. Комета улетела. Ну, фильм сделан, там много чего сделано по поводу этой кометы. Ее отсняли там со всех сторон. Я вас умоляю. Смотрите канал Discovery, там все это будет. Тут произошла такая интересная история, которую, конечно, будет Миша Швец о ней будет говорить. Я вам сейчас объясню, что. Значит, Джек Дорси, создатель Twitter, и он еще, у него компания Block. Так вот, послушайте. Джек Дорси, создатель Twitter, уволил 4000 человек за один день. Это почти половина штата его новой компании Block. У бизнеса его новой нет проблем, даже наоборот. Выручка за квартал 6,3 миллиарда, прибыль растет. Просто в декабре 2025 года и модели резко поумнели, по словам самого Дорси. Оказалось, что 6 тысяч человек справятся с тем же объемом работы, который раньше требовалось 10 тысяч. Дорси прямо предупредил, остальные компании просто запаздывают и в течение года придут к тому же. Блок уже нанимает старших ИИ инженеров, пока сокращает всех остальных. Меньше людей, больше автоматизации. Мало не покажется, что нас ждет. Но знаете, как бы чего мы только не переживали. Это переделка всего. Вообще, переделка политики благодаря Трампу, переделка рабочего рынка благодаря искусственному интеллекту. Ну, послушайте, как-то выживем. Спасибо вам большое, я вас покину. Итак, завтра в 16 часов мы с вами в закрытом эфире. Это раз. Подписывайтесь на Patreon. И в 21 час у нас будет очень интересный эфир с Сашей. И у нас будет... Эфир будет, ну, часть эфира, мы там про новости поговорим, а кроме этого будет про Югославию. Вот какой была Югославия, кто был такой Тита, так сказать, почему он довел страну до такого, почему страна потом развалилась, почему они стали резать друг друга и так далее. А Андрей Шарый, который написал пару книг про это, он замечательно знает эту страну. И, ну, я бы так сказал, самый интересный специалист, причем он умеет рассказывать. Вот знаете, вот как вот когда рассказываешь, и перед тобой как бы мир открывается. Вот это завтра будет в 21 час. Ну что ж, спасибо вам. Подписывайтесь, ставьте лайки, бросьте донаты на лекарства. И не забудьте позвонить родителям и детям, даже если вы в ссоре. Счастливо, дорогие друзья.